Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Так, дорогие друзья, добрый день. С небольшой задержкой, но включаемся в нашу работу. Сегодня только сейчас надо выключить, потому что сейчас пойдет основной еще текст повторно. Вот так выключились. Теперь можем уже работать нормально. Еще раз добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас на календаре 11 октября. Это Россия, Санкт-Петербург, гостиница «Индиго», Чайковского, 17. И, как всегда, мы начинаем процесс поиска истины. Пытаемся пользоваться собственным умом там, где нам предлагают готовые и часто простые, но неверные решения. Это авторская программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Темы подсказывает жизнь. Но первая тема достаточно яркая. Это ситуация и тяжелая одновременно. Это ситуация на Ближнем Востоке. Как я хочу, Израиль – это конфликт цивилизаций. Вторая тема, которая немножечко отвлекает нас от бесконечных тяжелых политических и прочих выяснений отношений среди человечества, это Нобелевские премии по физике. Сегодня мы поговорим... Нобелевские премии по физике в прошлый раз обсуждали. Сегодня мы поговорим про химию. Ну и оговорка не случайна, поскольку на самом-то деле сегодня химия – это раздел физики. Так же, как астрономия, астрофизика, там, электричество, магнетизм. Химия традиционно была предложена как отдельная наука, но реально это физика атомов и молекул. Поэтому оговорка понятная. Да? Физика, в общем, это теперь наука о всей неживой природе. И поэтому химия – это раздел физики, по большому счету. Поговорим о премии под названием «Квантовые точки». Есть повод поговорить. И третья тема, которую я хочу коснуться, это, наверное, даже завершить этот разговор о маленьких победоносных войнах России в части Финляндия, 1939 год. Война с Финляндией в 1939 году. Так называемая неизвестная война или зимняя война. Война, о которой потом, в общем, пытались вообще-то не вспоминать. Как можно меньше. Итак, давайте начнем с ситуации в Израиле. Я думаю, что все следили за тем, что происходило. И первое, что надо сказать, прежде всего, это, конечно, самое глубокое соболезнование мирным жертвам с обеих сторон. Но в первую очередь, конечно, здесь пострадавшая сторона Израиль, где есть и убитые заложники. И в эту вот операцию неожиданно начал Хамас. И второе, что мы должны сказать совершенно обязательно, это категорическое неприятие любых форм терроризма. Какие бы там аргументы туда ни приводились, если речь идет о целенаправленном, массовом, безрассудном, жестоком уничтожении мирных граждан, это называется один из вариантов терроризма, и эти методы должны быть отвергнуты в современном мире при любых условиях. И поэтому слова безусловного осуждения в адрес Хамаса должны быть высказаны, кто бы тут что ни говорил, и как бы там ни складывались политические отношения. Итак, мы понимаем, что вот это одна из самых таких серьезных точек, где сталкиваются разные плиты цивилизаций, и именно здесь, Ближний Восток, здесь все собралось в одну, как в один узел. Вот здесь большая исламская цивилизация, здесь, можно сказать, христиано-иудейская цивилизация. И если мы так пойдем по границе, то мы увидим, что масса конфликтов, они происходят именно на этой границе столкновения цивилизаций. Это Северный и Южный Кипр, это Сербия и Косово, это Азербайджан и Армения. И вот мы можем бы посмотреть, постоять. Это была Босния и Герцеговина и Сербия в Югославии. По всей линейке там и то в одном, то в другом месте вспыхивают конфликты, потому что найти мир между частями страны, где очень важны национальные, а более того, религиозные идентичности, это очень тяжелая задача. Мы не будем погружаться глубоко вообще-то в историю. Да? За нас это сделали многие исследователи, в том числе и политики, принимавшие в 1948 году решение в Организации Объединенных Наций о том, что территория Палестины подмандатная Великобритании после прекращения мандата Великобритании должна быть разделена на два государства. Государство израильское, государство арабское, арабы-палестинцы, и с выделением двух городов в режим, как сказать, экстерриториальный, международный характер подчинения. Это Иерусалим и это Вифлеем. Но тот, кто побывал в Иерусалиме, тот понимает, насколько это принципиальная и сложная и проблемная ситуация. И постоянно возникал вопрос, как говорится, Иерусалим чей? И мы помним, что русско-турецкая война, которая называлась Крымской войной, она тоже была вызвана в значительной части вопросом, а кто имеет доступ к разным святыням на территории тогда Османской империи, то ли французы, то ли россияне. И мы помним, что Николай I потребовал признания статуса покровителя всех православных на территории Османской империи, но это как бы похоже на раздачу паспортов по нынешним временам, что, конечно, было отвергнуто, ну и понятно, во что это вылилось. И вот мы видим, что вопрос Иерусалима, конечно, он, как говорится, стоит здесь в некотором смысле в центре принципиального регулирования. В Иерусалиме, если вы попадаете в старый город, вот здесь армянский квартал, вот здесь христианский квартал, где находится храм Гроба Господня, и куда, конечно, едут паломники с христианского мира. Вот здесь Виа Долороса, дорога страданий, по которой шел Иисус Христос в конечном счете на Голгофу. А вот здесь вот стена плача, священное место для иудейской цивилизации, а прямо на стене плача сверху стоит мечеть Алякса, которая, как считается, это то место, куда архангел Джабраил, он же Гавриил, да, принес пророка Мохаммеда, где он совершил мессу, а после этого, извините, не совершил молебен, вот, а после этого буквально тут со скалы вознесся на небо. И интересно, что архангел испытал, да, пророка в очередной раз, предложив ему, по легенде, два сосуда, один с молоком, другой с вином. Он выбрал с молоком, на что архангел сказал, что он выбрал чистоту. И вот это произошло. На этом месте построена еще одна мечеть, как раз мечеть Вознесения. И мы понимаем бесконечные теологические споры. Вот здесь золотые ворота, через которые должно состояться второе пришествие Христа, которые во времена мусульманские были просто заложены, чтобы этого не произошло, чтобы не было ему куда войти. Конечно, наивные совершенно вещи, но тем не менее. И понятно, что, безусловно, как борьба за тот, чей Иерусалим, либо одних, либо других, она, в общем, не найдет никогда никакого решения. Наверное, та идея, которая была делать это международным городом, она была правильной. А дальше началась, как мы помним, тяжелая история. Создается Израиль. И что еще хочу сказать, чтобы мы все-таки правильно помнили и знали. Первая страна, которая признала официально Израиль и де-факто, и де-юре, это был Советский Союз. И Советский Союз приложил большие усилия и неожиданно для многих поддержал идею создания еврейского государства на территории Палестины. Да, у нас тоже была, конечно, некоторая интересная история создания дома для евреев в еврейской автономной области, которая находится там в Преамурии, да, и где сегодня по происхождению, так сказать, еврейского происхождения 4-5% населения в лучшем случае. Да, но это, конечно, как сказать, некоторый такой вариант глубокого издевательства. Но здесь было понятно, что этот вопрос не получится просто. И поэтому Соединенные Штаты очень долго шли внутри дискуссии. Они планируем ли таким образом второй Холокост, когда евреев отправят в такое пекло, в окружение исламских вообще стран и народов, что там они и будут уничтожены. И вообще-то шансов так-то было довольно много. Вот, поскольку буквально через день после провозглашения Израиля началась первая война, так называемая война за независимость, и на территорию, которую предполагалось создавать Израиль, вторглись войска Сирии, Египта, Ирака и Трансиордании, так называемые. И вот потом, что превратилось в Иорданию. И началась первая война, которая продолжалась около года. И, в общем, через год война была остановлена, но из этой территории, которая предполагалась для создания двух государств, Египет оккупировал сектор Газа. И это как предвосхитило вот дальнейшее создание таких анклавов, а Трансиордания — западный берег реки Иордан. И, конечно же, вот в этих условиях военных действий это мы постоянно видим. Вот это вот, когда начинаются этнические либо религиозные войны, вот надо просто всем выучить, что в результате будет не только громадное количество убитых, но и колоссальное количество перемещенных. По разным оценкам, есть разные стороны оценивают по-разному, но числа приблизительно одинаковые. Оценивается, что где-то 600 тысяч арабского населения в основном съехало в те части, которые либо вообще в другие страны, либо части, контролируемые Египтом и Трансиордании, то есть западный берег реки Иордан и сектор Газа. То, что мы сегодня имеем. И по многим позициям из исламских стран, то есть окружающих, где-то 800 тысяч евреев бежало на территорию, которую контролировал Израиль, но которая в каком-то смысле воспринимается уже не как беженцы, да, и вторая скажет, не-не-не, это не беженцы, это люди, которые приехали на свою новую землю. Хотя реально многие, наверное, и не готовы были тогда срываться со своей территории. Но вот в 49-м году было подписано разделение, так сказать, окончание огня. И что интересно, зеленая линия проходила через Иерусалим. Западную часть контролировала Израиль, восточную часть и западный берег реки Иордан контролировала Трансиордания. А дальше была следующая война, когда, ну, мы можем сказать, что вот военные действия, разные террористические вылазки, какие-то столкновения, они, наверное, не останавливались никогда. И это надо понимать, что Израиль оказался действительно постоянно воюющей страной. И как говорят в Израиле, что мы можем сколько угодно выиграть, то нам предстоит следующая война. Но если одну хотя бы войну мы проиграем, то у нас существовать не будет. Значит, в 67-м году возникла следующая шестидневная война, и здесь превентивным образом войну начал Израиль. В результате был оккупирован Синайский полуостров, сектор Газа, западный берег реки Иордан, восточный Иерусалим и Голанские высоты. И в значительной степени сложилась вот та вот конфигурация. Но надо прекрасно понимать, что в этот момент готовилась в достаточной степени соседи к тому, чтобы вообще ликвидировать Израиль. Надо отдавать себе отчет, что большинство арабских стран к этому моменту просто не признавали существование Израиля. И герой Советского Союза Гамаль Абдель Насер, которого наградил звездой героя Хрущев, что его потом долго вспоминали, он был националистически настроенным лидером и выступал за полную ликвидацию Израиля. Практически да ни одна страна арабского мира не признавала существование Израиля. И более того, надо сказать, и это переходит в нынешнее время, официальная оппозиция Ирана на сегодня – это непризнание существования Израиля, недопущение существования Израиля. По официальной позиции, которую заявлял, в том числе и публично, например, президент Ахмадинежад, а это позиция Совета Аятолл, религиозных руководителей Ирана, они являются тем самым политбюро, которое принимает решения, Израиль должен быть сброшен в море. И поэтому, несмотря там на колоссальные противоречия между суннитами и шиитами, Иран поддерживает и снабжает не только шиитскую группировку Хезболла, что является, можно сказать, единоверцами Ирана, но и поддерживает суннитскую группировку Хамас, которая является достаточно, как такое, казалось бы, противоположной стороной, как конфликт между там католиками-протестантами либо католиками и православными, поддерживают другую сторону, потому что мы знаем эту историю, что Израиль является колоссальным раздражителем в арабском мире, и все противоречия чаще всего оказывались сняты, если начиналась арабо-израильская война. И сейчас, если мы посмотрим по странам, сейчас будем еще как бы какие детали обсуждать, большинство стран либо сказать, возложило ответственность на обе стороны, сказав, что давайте решать все мирно, никаких военных действий, либо непосредственно официально осудила Израиль, а арабская улица, в общем, в значительной степени веселилась и ликовала, как и во времена атаки на башни-близнецы, потому что здесь срабатывает система свой-чужой. Это свои мусульмане, а это... другая цивилизация, которую мы не признаем и которую, в общем, мы здесь видеть не хотим. И единственное, как утверждается, Арабские Эмираты позволили себе осудить террористические методы захвата заложников, убийства мирных жителей. Надо сказать, что боевики, которые прорвались, все это снимали, фотографировали, выкладывали и дали вообще ужасающую картину зверств, которые там творились. Один только расстрел музыкального фестиваля по соседству с границей сектора Газа, чего стоит, не говоря уже о всем остальном. Вот. Дальше начинаются вопросы, которые будут обсуждаться. Значит, мы еще не по истории не двигались. Дальше следующий момент очень похожий. И вот мы будем говорить про те вопросы, которые будут сегодня обсуждаться. Это война так называемого судного дня 6 октября 1973 года. В Израиле праздник, все верующие находятся в синагогах. И в этот момент была начата война Египетом и Сирией с попыткой, так сказать, снова вернуть все эти территории, которые в ходе шестидневной войны занял Израиль. Но война была короткая, 20 дней, 26 числа все закончилось. Но на первом этапе выглядело все приблизительно так же. Потери, неожиданность, отступление, жертвы, погибло несколько тысяч человек. И хотя Израиль справился с коалицией, которая превосходила и по численности, и по вооружению, преимущество по всем позициям находилось на стороне совокупные группы Египта и Сирии, которые, естественно, уже изменилась позиция Советского Союза, активно поддерживал именно арабские страны, когда увидел, что Израиль не стал форпостом социализма на Ближнем Востоке, а стал ориентироваться в значительной степени на Соединенные Штаты, позиция Советского Союза радикально поменялась. И Израиль воспринимался вообще как одно из наиболее враждебных государств, с которым практически даже не было дипломатических отношений долгое время. В результате Израиль справился с этой войной, и уже нападавшие оказались на грани разгрома, и после этого вмешались заново великие державы и остановили этот процесс. Была комиссия, которая разбиралась, а что, как же так произошло, почему было такое нападение неожиданное. И я думаю, что здесь мы увидим комиссию, которая будет тоже разбираться с тем, что и как получилось. Это серьезный вызов для правительства, надо сказать. И комиссия, в общем, как сказать, дала довольно благостные выводы для правительства, но граждане с ними не согласились. Начались массовые протесты, и в результате правительство во главе с Голдой Мейер и с министром обороны Моше Даян были вынуждены уйти в отставку, это правительство. Так закончилась блистательная карьера Голды Мейер, руководителя Израиля долгое время, кстати, тоже с территории бывшей Российской империи. И вот сейчас, я думаю, предстоит очень серьезное разбирательство, почему расслабились. Кто-то сразу стал валить на разведку, но мы помним истории, например, Великой Отечественной войны, нашу ситуацию, когда, как считалось, внезапное нападение, и все были не готовы. Но, тем не менее, разведка постоянно сигнализировала, но ей не верили. Либо говорили, а это как бы неважно. Буквально, так сказать, масса сигналов было, что 22-го не начнется. Но эти сигналы отметались, потому что они ломали ту картину политическую, которая была построена. Что мы себя обезопасили всеми договорами с Германией. И это невозможно. Этого быть не может. отказ считаться с реальностью. В общем, здесь тоже был момент, что казалось, что, ну что, основные вопросы сектора газа решаются. Довольно много туда идет финансирование. Надо понимать, как живет 2 миллиона человек в секторе газа на полоске 60 километров длиной и 6-12 километров шириной. Там 80% денег, которые там каким-то образом появляются, это дотации, это финансирование снаружи. И основной поставщик денег, там 600 с лишним миллионов евро в год, это Евросоюз. И сейчас, кстати, Евросоюз принял решение заморозить все эти программы, увидев всю ту картину, чего финансируется. Это первый момент. И второй момент, казалось, что ну вот все там более-менее успокоилось. Хамасу невыгодно начинать. Договорились о том, что выдано чуть ли не 200 тысяч разрешений на работу в Израиле. И через этот забор безопасности люди могут проходить и про контрольно-пропускной пункт и работать. Кстати, когда очень многие говорят, что это вот все время Израиль устанавливает блокаду сектора газа, надо понимать, что одна-то граница, один торец этой полоски – это Египет. И там вообще построен бетонный забор. И Египет очень жестко разбирается с этими ребятами, поскольку мы помним, что светские военные власти постоянно находятся в тяжелейшем конфликте с исламистскими партиями типа братьев мусульман. И последний военный переворот как раз устранялся президент Мурси, который на выборах был продвинут именно братьями мусульманами. Поэтому там с исламскими фундаменталистами тоже как бы не очень хотят иметь дело. И Египет в этом смысле тихо, но как бы стоит достаточно жестко в этой позиции. И вот такая жизнь как бы продолжалась кучу времени. Мы сейчас как бы иногда ныряем истории, возвращаемся к нынешним временам. Первый, в 1978 году, был визит Анвара Садата. И это фактически была первая страна, которая признала существование Израиля. В 80-м году был подписан мирный договор, и Синай был возвращен Египту. И в целом это была стратегия, которая придерживался и придерживается Израиль, мир в обмен на территории. Мы готовы возвращать территории, договариваться, но вы признаете страну, вы признаете право существования, и тогда мы можем двигаться дальше. Исходно Хамас в своем, как сказать, уставе тоже имел позицию, что Израиль не должен существовать. Вот то, что как позиция, которой сегодня придерживается Иран. Вот. В 1994 году был заключен мирный договор с Иорданией, и там практически была тоже установлена граница, и разобрались, так сказать, по всем пограничным вопросам. И дальше уже были еще как бы столкновения с Ливаном, с Хезболлой, которая находилась на юге. Но в конце концов эти войны тоже закончились. Здесь все было закрыто. И дальше было, конечно, очень важное дело. Это решение в Осло в 93 году, которое, казалось, вот сейчас и начинается то урегулирование. Советский Союз как фактор военной поддержки ушел, и было подписано соглашение с Организацией освобождения Палестины, по главе которой стоял Ясер Арафат, но подписал Махмуд Аббас, о прекращении террористической деятельности. Это и в общем, создание палестинской самоуправляемой территории. В 1988 году подошла как бы официально о террористической деятельности, признала формально право Израиля на существование. И вот в 1993 году это было подписано. Израиль полностью ушел из сектора газа. Вот, Израиль ушел как бы из большого количества территорий на западном к берегу реки Иордан. И здесь, ну, как бы там, конечно, картина, если кто был в Израиле, это отдельные пятна, разорванные трассами, конечно, представляет из себя довольно сложное образование, такое лоскутное одеяло. Западный берег реки, ну, сектор газа абсолютно компактный, там и там прошли выборы, и через какое-то время власть в секторе газа, вначале на выборах, а потом и уже без всяких выборов, захватила группировка «Хамас». Они оказались в тяжелейших, так сказать, взаимоотношениях с такими наследниками Ясира Арафата, тоже по прямой ФАТХ, Махмуд Аббас, который возглавляет сейчас и который управляет территориями западного берега реки Иордан. И там были даже вооруженные столкновения. И таким образом сектор Газа оказался, в общем, таким серьезным военным анклавом, который стал бороться с Израилем. Почему многие считают, что обострение произошло именно сейчас? Потому что есть ощущение, что были близки к подписанию документа Израиль и Саудовская Аравия. Это тоже называется установление отношений. Саудовская Аравия выходит из этого бесконечного круга борьбы с Израилем. А это, конечно, для арабского мира и тех, кто не, для непримиримых борцов, совершенно колоссальный удар, поскольку Саудовская Аравия – это держатель главных святынь Мекки и Медины, это откуда пошел ислам, откуда пошел пророк. И поэтому ясное дело, что для экстремистских группировок, для которых война является смыслом, целью и единственной возможностью существования, выход страны за страну, а еще там целый ряд стран признали Израиль в последнее время, во времена президента Трампа, это, в общем, как говорится, какая-то конец перспективы. И поэтому не случайно такой удар произошел, и сейчас перспективы подписания, конечно, практически растворились. Но давайте сейчас сделаем перерыв и потом закончим разговор про этот конфликт.
Здравствуйте, я приветствую всех, кто смотрит сейчас наш канал «Ищем выход». Благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. И из новостей это то, что мы реформировали работу с нашим телеграм-каналом, который так и называется «Ищем выход. Эхо Петербурга». Там стали появляться новости из северной столицы, но эти новости могут быть интересны не только жителям нашего города. Просто понятно, что есть определенная, есть голод по подобного рода новостям. Мы пытаемся вешать туда те новости, которые действительно интересуют петербуржцев и вообще людей из России, тех, кто скучает по Петербургу в тот момент, когда уехал оттуда. Это и политика, и это немного экономика, но, помимо прочего, это еще и фрагменты из наших эфиров, поэтому подписывайтесь, ссылку мы оставляем к описанию каждого из видео. И я, конечно же, благодарю всех, кто поддерживает наш канал, потому что мы существуем благодаря вашим донатам. Другого финансирования у нас нет, и это принципиальное наше решение. Вот с вашей помощью мы уже закрыли дыру в бюджете за сентябрь. Вот октябрь у нас пока, более-менее идем. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Поддержать очень просто. Это сказано в описании к этому видео. И не забывайте про Patreon, если вы живете за границей. А то вот нам там пишут, что мы живем в Европе, перевести на карточку не можем. Patreon есть специально именно для этого. Спасибо вам еще раз. И мы продолжаем нашу работу благодаря вам.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Итак, дорогие друзья, продолжаем наш разговор. И вот эта ситуация, которая возникла, арабский мир, арабская улица, естественно, как бы, поэтому тут ожидать другого трудно, поддержала арабскую сторону. И при всем самодержавии руководства Саудовской Аравии, я думаю, довольно трудно будет продолжать переговоры в этих условиях. Тем более, что так по разным там мнениям, 2% арабского населения поддерживает вообще установление контактов с Израилем. И, безусловно, обострение колоссальное. Да, идет заявление от Хамаса, типа, мы выполнили все свои задачи и готовы к переговорам. Но здесь как бы встает очень интересный вопрос. Да, вот Израиль полностью выкинул всех террористов за пределы своей территории. Часть из них снова бежала на территорию сектора Газа. Часть из них была либо захвачена в плен, либо убита на территории Израиля. Но это вот и та же история, которая тянется с времен Корейской войны, когда перед силами ООН, а это был мандат Совета Безопасности, вставал вопрос. Ну вот мы вышли на границу исходную. к агрессору. Что дальше делать? На этом закончить? Тогда это означает, что вы поощряете агрессию повторные вещи агрессора, поскольку он, грубо говоря, ну, не заплатил никакой цены, ну, не вышло, не вышло, значит, попробуем в следующий раз. И вот здесь встает вопрос, да, что Израиль оказался перед тяжелой политической и исторической дилеммой. А что же делать? То ли, опять же, вот на этом закончить и оставить Хамас так, как есть, то ли, что называется, проводить операцию уже внутри сектора Газа вплоть до полного вычищения Хамаса, что представляет собой невероятно сложную задачу, поскольку надо понимать при всем при том, что Хамас довольно хорошо пророс во все структуры общества. Да, те люди, которые работают в Израиле, у них другой взгляд на вещи. Вот, и эти люди размывают политическую основу и идеологическую основу Хамаса. И исключено, что именно вот эти процессы улучшения жизни приводят к тому, что надо снова мобилизовать народ и идти вперед. Дальше встает разговор вот как бы о ракеты. Вот сейчас идет обстрел ракетами сектора Газа. Имеет ли право на это Израиль? Многие начинают говорить, что да, конечно, там очень плотная территория, как с этим быть? Но мы должны вспомнить, что операция Хамаса начиналась с того, что, по их словам, по Израилю было запущено 5000 ракет одномоментно, но Израиль оценивает количество ракет где-то в 2500. При этом система «Купол», конечно, просто захлебнулась при таком одномоментном количестве пусков. При том, что «Хамас» постоянно из года в год занимался пусками ракет. Вначале это были примитивные «Кассамы», сваренные из куска водопроводной трубы, там приваривают стабилизаторы, набивают топливом взрывчатой частью. Ну, в общем, обычно ракеты дети делают в школах, в кружках, там космической авиамоделизма и простейшие там ракеты из пленки и пленки мы просто делали в детстве. Это довольно просто. Вот. Но сейчас уже там, судя по всему, оружие довольно серьезное. Да, был какой-то момент, когда внешние силы тоже встрепенулись, что только Израиль пойдет на операцию, мы-то тут же включимся. Об этом сказала Хизбалла, радостно поддержал Хамас, конечно же, Иран, который реально стоит за спиной. Но возник тоже серьезный фактор, что Запад, в общем, дал достаточно консолидированную поддержку Израилю, и к берегам фактически Израиля отправлена мощнейшая авианосная группа с авианосцем Джеральд Форд. К нему там еще и целый ордер кораблей, подводная лодка с колоссальной военной мощью. И было сказано, что если кто-то туда еще полезет, то, в общем, мало не покажется. Судя по всему, как бы здесь дальше конфликт не будет эскалироваться в сторону вовлечения прочих государств. Но реально Израиль, конечно, стоит перед серьезнейшей дилеммой, что да, надо проводить операцию, надо заниматься фильтрацией, надо заниматься разбирательством всего того, чего там есть. Я думаю, что, конечно, вот эта вот идея создания двух независимых государств в значительной степени похоронена, либо она ушла куда-то в бесконечное далеко. И надо сказать, что те люди, которые, как они считают, бьются за создание этого государства, используют вот такие военные террористические методы, реально они только отдаляют эту перспективу. Мы помним, когда возникало облегчение, начинались какие-то договоренности, начиналось, пускай медленное, но постепенное движение, и возник тот же сектор Газа и палестинская автономная администрация. Казалось, что вот это первый шаг к созданию палестинского государства на территории, что это бесконечно далеко и много переговоров. Но вот такие вещи, они полностью взрывают ситуацию и делают практически этот процесс невозможным. Потому что Израиль, как сказать, не может создавать рядышком государство, которое в любой момент после этого заявит, что мы не признаем существование Израиля и будем делать все, чтобы просто-напросто это государство смести с лица земли, как они говорят, бросить в море. Создавать для себя убийцу, как бы вряд ли они будут к этому готовы. В целом, когда вот люди там приходят и приходили с разными идеями, что конфликт решается просто – да вот там то, что я всегда говорил, давайте примените ваши идеи и техники к арабо-израильскому противостоянию. Вот решите этот конфликт. Это продолжается из не сотни, а то и тысячи лет. И сегодня очень тяжело себе предсказать, как будут развиваться дальнейшие события. Пока какого-то светлого будущего просто не просматривается. Как это приходится с прискорбием признавать, что это стоит людей, это стоит колоссальных потерь человечества в целом. Но вот возвращаясь опять же к различным современным попыткам понимания, что же происходит в мире, что вроде бы прагматично с точки зрения там, экономических и прочих вещей, но не надо этого делать. Но тем не менее люди идут в войны, в драки. Вот история Армении и Азербайджана тоже очень показательна. Выясняется, что есть понятие идентичности, которое в начале либеральная демократия старалась поднять личную идентичность, чтобы каждый уважался, что каждый является личностью, у каждого есть свои права. А дальше люди в силу своей биологии стали требовать и признания коллективной идентичности, что наша группа должна быть такая же, как любая другая, либо даже наша группа должна уважаться больше, чем другие, поскольку мы это заслужили, и так далее, и тому подобное. И мы понимаем, что даже в наших собственных размышлениях, вот если мы посмотрим по конфликту, который мы сейчас имеем, серьезному военному между Россией и Украиной, а мы его и воспринимаем как конфликт с мега-Западом, постоянно звучит чувство обиды, да, что нас не признали, нас не уважают. И, в общем, в русском языке, точнее, но в последнем сленге есть такое понятие, что понты дороже денег. Вот это означает, что идеи, как сказать, самоуважение, идеи уважения, идеи признания, гордость за свою идентичность перевешивают все рациональные соображения. И вот это и объяснение, что почему Израиль считал, что ну, Хамас вроде невыгодно. Да, экономически, может, невыгодно, а с точки зрения вот консолидации вокруг своей идентичности на фоне близкого подписания это вполне себе можно представить. Поэтому я думаю, мы будем возвращаться к этой печальной истории конфликта цивилизаций. Еще раз хочу, как с чего начиналось, хочу этим закончить, однозначным осуждением любых террористических методов, откуда бы они и не исходили, и какими бы благородными идеями это все не прикрывалось. Вот это как бы мы должны для себя вложить, что человечество в 21 веке не может себе этого позволить, и исключение террористических методов – это общая задача, которая, может быть, будет стоять перед цивилизованным миром и постепенно будет его объединять, как некоторая задача. Ведь государства тоже возникали как структура, которая обеспечивает безопасность, не более того. Все остальное нарастало потом. Как бы крышующий стационарный бандит. Вот что, собственно, как иногда сегодня понимается протогосударство. Так, вот на этом пока мы закончим этот разговор и перейдем к нашим квантовым делам. Я думаю, что финскую войну мы отложим до следующего раза, чтобы уже не в 30 секунд об этом поговорить. Но, тем не менее, эта вещь все-таки серьезная. Но и финская война никуда от нас не денется. Уже много лет прошло. Итак, Нобелевская премия по химии получили люди, опять же, трое, как за разработку так называемых и открытие квантовых точек. Ну, мы сейчас поговорим, что такое квантовые точки, а вначале поговорим над тем, а кто получил эту премию. И это вот опять демонстрация, что наука является вещью интернациональной. Здесь никто не выясняет, кто там у вас был в роду, и как арийская это физика, или это не арийская физика, это скрепная наука или не скрепная, или марксистско-ленинская. Мы помним, как разбирались с генетикой, да и с той же квантовой механикой, во что это вылилось. А теперь вот, пожалуйста, за квантовую механику и за генетику постоянно премии дают. Их получили три человека. Это Мунки Павенди, Массачусетский технологический университет, один из вообще центров постоянных движений Америки технологического вперед, там, как конкуренции с Силиконовой долиной. Луис Брюс, это Колумбийский университет Соединенных Штатов, и Алексей Якимов, который был как бы с восторгом встречен, что вот это наш человек. Это правда, но сейчас мы к этому вернемся. Он как бы работает в так называемой компании Nano Crystals Technology Соединенные Штаты, то есть нанокристаллические технологии, если говорить по-простому. Теперь попробуем, значит, за что им дали премию. за открытие и разработку квантовых точек наночастиц настолько крошечных, что размер определяет их свойства. Вот здесь как бы то место, где размер имеет значение. Но я попробую очень просто попытаюсь объяснить, в чем, собственно говоря, суть этого дела. Если в квантовой механике вы берете отдельный атом, то каждый, кто изучал, знает, что в атоме есть определенные устойчивые энергетические уровни, на которых может находиться электрон, вращаясь вокруг ядра. И это противоречит классической электродинамике, поскольку электрон вращается, у него есть все время ускорение при вращении, он меняет направление движения. Классика бы сказала, что он должен высветиться и упасть на ядро, а он не высвечивается. И вот было сложное придумано описание, которое показало, что вот есть некий квантовая механика, стационарные уровни энергии, между которыми электрон может переходить, если там атом чем-нибудь ударить, там, пучком, другими частицами. И когда он с верхнего уровня снова падает на какой-то другой, он излучает энергию в виде света. Разница энергии между уровнями – это и есть энергия излучения, и она впрямую связана с частотой. И дальше вот эти все спектры были полностью интерпретированы, и все это легло как переходы с разных уровней на разные уровни. И сегодня мы можем понимать, из чего состоит Солнце, просто посмотрев на спектр, на все эти линии, сказать, да, так там водород и гелий – это отпечатки пальцев его атома. Дальше был разговор про кристаллы, где уже много атомов, и вот этот потенциал, в котором перемещаются электроны, он уже носит периодический характер. И решение квантово-механических задач говорило, что ну, это зонные, получается зонный спектр, энергии имеют зоны, и переход между зонами дает тоже определенное излучение. А вот дальше начинается уменьшение размера, когда вы доходите до нескольких атомов. И уже вот эта вот простая идея, что у вас бесконечная периодичность уже не очень точна, это еще не один атом, но еще и не бесконечность с точки зрения каждого электрона кристалл, и начинает, размер начинает сказываться на зонах, на уровнях энергетических, между которыми происходят переходы. И вот я первым это показал, как считается, в 1981 году Алексей Якимов, который делал в стеклянной матрице атомы, туда внедрял очень такие вот наночастицы хлорида меди и показывал, что размер частиц влияет на цветность стекла. Потому что, опять же, как это вопрос в излучении соответствующих атомов, видно, что как только точные структуры становятся слишком маленькие, они начинают излучать немножко по-разному. Большие структуры смещаются в сторону инфракрасия, структура становится меньше, значит, излучение начинает смещаться в более короткие волны. И здесь, конечно, да, все-таки я бы сказал, это приятно послушать, все-таки Алексей Якимов, человек, который 45-го года рождения, он окончил физический факультет Ленинградского университета, и здесь приятно, здесь мы закончили один факультет, а дальше он работал в Государственном оптическом институте имени Вавилова Сергея Ивановича, на самом большом нашем НИИ страны, где и сделал эту работу в 81-м году. Я тоже в 81-м году работал в этом, начал работать в этом институте, видимо, мы ходили даже по одним коридорам, и 86-го по 91-й там был ученым всех трех института, вот, и поэтому это тоже приятно, когда институт дает Нобелевского лауреата, хотя в силу своей тематики и закрытости это, в общем, было не характерно. Хотя в институте работал и такой человек, как Юрий Денисюк, который являлся создателем толстых голограмм. Денис Габбар предложил голограммы, которые работали в лазерном свете, а вот именно трехмерные структуры, идеи Денисюка позволили наблюдать сегодня нам объемные картинки в дневном свете. Не надо лазерного излучения, достаточно обычного излучения. Так теперь задается вопрос, да, вот как бы пока про Алексея Ефимова, Якимова. Вот эта работа была сделана, он довольно долгое время работал, в 90-е годы уехал в Соединенные Штаты. И ей продолжает свою работу. Вот это, конечно, та печальная история, которую мы должны, как мы постоянно воспроизводим, что да, страна рождает быстрых разумов нефтонов, но получается, что они не находят здесь применения. Даже если делаются изобретения, то дальше стоит вопрос, куда их девать. нужна соответствующая промышленность, нужна конкурентная среда, которая постоянно гонит вас вперед, находит новые и новые варианты применения, использует то, что найдено. Мы сейчас будем говорить о приложениях, которые этого возникло. И мы имеем массу примеров. Это у нас и Сикорский, который создавал вертолеты в Соединенных Штатах. Это и Зворыкин, который в Соединенных Штатах считается создателем телевидения. Вот это, пожалуйста, вам Якимов. Я могу много приведить примеров людей, физиков, специалистов, уехавших. Ну и самая, наверное, мрачная история, это, конечно, отъезд Ипатьева, который генерал Ипатьева, который, на памятнике которого, я не буду и не устану повторять, в Америке написано «русскому гению», поскольку это человек, который предложил процесс каталитического крекинга при переработке нефти, и человек, который позволил, его работы позволили американцам получить высокооктановый бензин, что дало колоссальное преимущество авиации союзников, а потом и, естественно, и Советского Союза над Германией, где высокооктанового бензина не было. А это сделал академик Ипатьев, который был фактически выдавлен из страны. Его друзья, его ученики были посажены и расстреляны. И вот он так и закончил эту жизнь в Соединенных Штатах. И про него рассказывают, что он якобы приходил в посольство, громыко и плакал, говоря, что у меня нет жизни без России. Он считается одним из создателей вообще вот этой каталитической химии в Соединенных Штатах. У него там 200 изобретений. Вот, собственно, что мы потеряли. А что осталось? У нас это Ипатьевский дом. Это дом, который принадлежал его брату. Эти фамилии не просто так. Да, дом, в котором была расстреляна царская, точнее, где содержалась царская семья, Ипатьевский дом Екатеринбурга. Вот такая вот история. Поэтому, конечно, мы можем сказать, что да, этот человек работал в Советском Союзе, он здесь получил образование, он здесь учился, он здесь сделал работы, а для, и мы можем истинно гордиться этой работой для себя, еще раз задуматься, почему эти люди оказываются там, и почему изобретение Попова, а получается развитие этого изобретения, получает именно то, что делал Маркони, а не то, что делал Попов. И ну, два других исследователя. Луис Брюс это где-то сделал в 83-м году. Это хорошо, что здесь приоритет удалось доказать. Он получил коллоидный раствор соответствующих частиц. А вот уже Мунги Бавенди, человек, который родился в Париже, сейчас работает в Америке, это тоже вопрос к Европе, да, которая вынуждена очень часто видеть, как лучше ему уезжают в Соединенные Штаты. И это большая проблема. Он довел уже технологии, он самый молодой, 61-го года рождения, он довел этот процесс уже до технологического производства хорошего, что можно делать идеальные частицы, эти кристаллы разных правильных форм. Но поначалу это была определенная игрушка. Хотя они являются флуоресцентным материалом, причем с очень устойчивыми средствами, с сильным отражением. Но флуоресцентные материалы мы видим постоянно, когда краска вот нанесена, на нее посветили, она дает свет обратно. Вот. Но и это казалось, что это вещь, которая там, ну, найдет какие-то применения, но не очень. Но потом, опять же, исследователи, и здесь мы будем называть название компании Samsung. А это значит Южная Корея, и мы должны еще раз сказать, вот он результат модернизации Южной Кореи. В 2011 году предъявили экраны так называемой QLED-технологии. На самом деле Q – это как раз quantum dot, квантовая точка. Это светодиоды, основанные на квантовых точках. Они смогли вначале демонстрационно, а потом перевести это уже в производственный режим, создавать эти экраны с этими маленькими нанокристаллами, цветность которого зависит от размера, а нам нужен разноцветный экран, и который дает невероятно яркие, насыщенные цвета, которые сегодня мы видим в самых лучших телевизорах. Вот такая история этой премии, которая сейчас прозвучала. Я еще раз хочу сказать, что, конечно, это физика фактически атомов, молекул, физика твердого тела, квантовая механика и квантовые явления. Безусловно, химия – это такой исторически развивавшийся кусочек, но это как бы часть, которая все-таки описывает неживую природу. А науки постепенно, в отличие от предыдущих разграничений, которые были там, еще со времен греков, разделились на совершенно небольшое количество. Есть одна наука о неживой природе – это физика, есть одна наука о живой природе – это биология, есть одна наука, грубо говоря, большая, комплекс наук, наука о человеческом обществе – это социология. Вот эти три, наверное, основных объекта, да, на стыках всегда будут работы, есть биофизики, конечно, социология, изучение человека невозможно без исследования его биологической природы и исследования того, что есть у наших ближайших родственников, но это совершенно отдельная история. Про Финляндию заводиться не будем, но заканчивая разговор про Нобелевские премии, еще раз хочу подчеркнуть, что мы видим, что сегодня наука интернациональна, что на работу собираются лучшие умы со всего мира, и иногда, в общем, не надо, как сказать, ну, как-то высокомерно смотреть на всевозможные народы. Я помню, один раз на семинаре, он приходил даже за границей, была дискуссия с представителем нашей страны, который довольно-таки решительно утверждал, что нет, ну, все равно мусульмане куда там, они в научной сфере не смогут работать, и им надо, как говорится, нас не догнать. И я, как, кстати, приводил пример, ну, человек, так сказать, далекий от физики, это Абдус Салам, один из создателей, так сказать, работ по теории Великого Объединения. И он получил Нобелевскую премию, он из Пакистана. И надо вспомнить первую женщину, которая получила медаль Филдса, это аналог математической премии Нобелевской, это женщина из Ирана, там училась в школе, в университете, и тоже очень глубокие научные традиции. Вообще когда-то, если уж совсем так глубоко нырять, когда-то арабский мир с точки зрения на развития науки был далеко вперед Европы. Но почивать на лаврах никогда невозможно, а во-вторых, когда вы в конце концов принимаете в том числе идеологические структуры, которые вам не дают свободы, не дают развиваться, не дают двигаться в сторону нового, в конце концов, вы оказываетесь на обочине истории, и вы не в состоянии успеть догнать тех, кто ушел вперед, построив другие идейные системы. Вдруг выясняется, что это оказывается очень важно. И в завершении несколько моментов, связанных с и собственными наблюдениями, и с разговорами, это то, что написано в ваших чатах. Первое, я для себя сам вспомнил по ходу разговора, когда мы обсуждали японскую войну, что когда броненосец, сразу вылетает слово «Потёмкин». Конечно, адмирал Макаров и художник Верещагин, они погибли на броненосце «Петропавловск». И это как бы то, что я должен сам себя поправить. Вот. Потом были вопросы, там обсуждения, про разговор про время и про световые годы. Конечно, время просто измеряется в годах, а световой год – это расстояние. Но когда мы говорим то, какой масштаб Вселенной мы видим, то мы приблизительно в состоянии оценить время, которое прошло с времени Большого Взрыва. И поэтому мы говорим о там 14, 15 и больших объемов лет, миллиардов, точнее, лет, это тот масштаб жизни Вселенной. Вот и это расстояние, которое мы сегодня можем обсуждать. Берем скорость света 300 километров в секунду, 300 тысяч километров в секунду, ничего себе, да? Мы должны будем сказать 14-15 миллиардов лет. Вот это те расстояния, это масштаб Вселенной. Насколько она громадна, и чего мы никогда не должны забывать. И еще одна там история, когда мы обсуждали Китай и Тайвань, один из слушателей написал, так о чем, мол, типа Китай, там, что он не может взять, да провести военную операцию. И вся недолго, решить проблему Тайваня. Но мы как раз и обсуждаем эти истории, когда принимались решения, когда казалось, что все очень просто. Вот мы финскую войну будем обсуждать. Так совсем недавно у нас была чеченская война, да, первая и вторая, особенно первая, когда тоже генерал и Грачев, министр обороны, говорил, да что там силами там, за пару дней силами одного воздушно-десантного полка мы решим все вопросы. Мы знаем, как это все решается. Мы помним историю, в какую попали вначале мы в Афганистане, и очень волновались, что если бы мы туда не зашли, туда бы обязательно зашли американцы, а это нам преподносилось как вообще полная катастрофа. Потом мы вышли, американцы зашли, катастрофы не произошло для нас, но для американцев возникли колоссальные проблемы. И ничего они не могли сделать. И вообще провести, даже как бы если считать, что никто не вмешается в процесс, военную операцию, когда у вас там на сотни километров отстоит остров от материка, десантную операцию, где, в общем-то, проживает 30 миллионов, и которые потом надо, во-первых, имеет тоже свое достаточно приличное вооружение, серьезная страна. Это колоссальная военная операция с неизвестным результатом, с громадным количеством жертв и непонятного, куда вы попадете. А второе, все-таки Китай, который иногда, конечно, и грозится это все проделать. Я думаю, что это пока в значительной степени используется для решения внутренних вопросов. Он отдает себе отчет, что сегодня Тайвань жизненно важен как производитель чипов для Соединенных Штатов и для японцев, которые сравнивают продукцию тайваньца просто с рисом. Да, и поэтому уничтожить центр, который, например, делает 60% мирового производства чипов по там, нанотехнологиям в несколько нанометров, это, наверное, все-таки мир не будет взирать безучастно. Это колоссальная перетряска. Поэтому, в общем, китайцы понимают, что разговоры придется вести, может быть, десятилетиями, может быть, столетиями, но лучше переговоры, чем военные действия, которые приводят к непредсказуемым результатам, совсем не тем, которые ожидали те, кто начинал. А попутно это кровь, это разрушение, это отбрасывание очень часто стран далеко-далеко и проигрыш другим, кто в этом не участвовал. Вот на этом, наверное, мы сегодня закончим наш разговор. Это была программа «На самом деле». Я и автор, и ведущий Сергей Цыпляев. Мы занимались поиском истины, как всегда, и говорили, что мы будем и дальше пользоваться собственным умом. Всего хорошего, дорогие друзья, и до встречи в следующую среду. О Финляндии обязательно поговорим 1939 года.